Курс Потапенко.
Ну что, всем доброй ночи, это курс «Дядюшки По», я Дмитрий Потапенко, и мы говорим в очередной раз об экономике. Экономике разных простых и непростых вещей. И людях, безусловно, ее создающих, предпринимателей, которые стараются мир сделать лучше, глубже, шире. Сегодня мы поговорим о том, что пошупать нельзя, но на это можно легко заработать. Заработать как вложив и потом получив, ну и также заработав на процессе самом. У меня в гостях два джентльмена, которые являются основателями и владельцами образовательного агентства, практически как и название-то у них какое, Elite Students. Прямо вот, особенно в свете скандалов со всякими рыбками, прямо вот сейчас будем узнавать, чем же они занимаются. Максим Гребенюк и Михаил Малахов. Ребят, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну вот, прямо давайте начнем. Elite Students, надеюсь, это не про... рыбку?
Это абсолютно не про рыбку.
Потому что я программу-то назвал «Мозги на экспорт, импортируем знания», но вот, черт побери, может быть, я что-то не доглядел, и у вас есть какое-то второе дно, помимо того, что вы отсюда вывозите людей туда поучиться, а потом эти люди почему-то еще и возвращаются.
Нет, слово «элит» как раз, оно не характеризует, скажем так, аудиторию, на которую направлен продукт, а характеризует людей, которые вернулись оттуда и начинают формировать здесь, в России, элиту, интеллектуальную, бизнес-элиту и так далее.
Ну, понятно. Ну, то есть, по крайней мере, эти намеки бессмысленны. Хорошо, давайте тогда начнем с базового. А что вдруг-то решили повывозить? Ну, в чем, как это говорят проклятые маркетологи, уникальность торгового предложения? Потому что, ну, и страшно сказать, еще когда существовал там Союз, вернее, там его окончание, в общем, были там программы, были люди, которые там различными способами помогали выехать отсюда, поучиться там, ну, по разным там программам, просто готовили документы, просто визовые документы, то есть вот почему именно это выросло вот в это, в чем уникальность торгового предложения?
Ну, скажем так, мы не беремся сравнивать именно качество российского образования с зарубежным как такового. Здесь больше, конечно, является фактор того, что есть какие-то программы образовательные, которые просто нет в России, которые просто недоступны.
Например?
Ну, например... Хотите верьте, хотите нет, есть программа краткосрочная, называется Fashion Blogging. То есть для тех людей, которые хотят заняться, стать блогером в области там фэшена, есть краткосрочный курс, на который они могут отправиться, их там научат, как это делать.
Ну, то есть, где это хоть проходит-то уж?
Это проходит в Лондоне, Милане, Париже, то есть в различных городах. Предлагается одним из наших институтов, с которым мы работаем.
И пользуется... Но это институт или какая-то, условно, извините за выражение, печатка?
Это институт фэшн и дизайна, который называется Институтом Арангония, на самом деле один из самых сильнейших вузов. Вот, который находится, опять же, ну, по всему миру уже.
Это не академическая программа, то есть вам не выдают сертификат бакалавра?
Ну, я так понимаю, что нет, какую-то макулатурку, видимо, скорее всего, выдают.
Это да.
Да, но все-таки, ну, то есть это не Шарашкина контора, скажем так.
Абсолютно нет. Ну, это был как один из примеров. Если дальше идти, то, опять же, нужно тут чуть-чуть более глубинно копаться. А что такое российское образование, да, и мы сейчас начнем там говорить, что это огромный пласт теории, который в тебя закладывают. Теория. Все-таки за рубежом это больше практика. И я бы даже сделал акцент на том, что за рубежом у институтов, у университетов очень тесные связи с индустрией. То есть считается абсолютно нормальным тем, что на втором курсе ты уже идешь в индустрию, и все, чему ты еще не научился, уже начинаешь пробовать руками щупать на практике.
Это называется образовательный стандарт.
Ну, согласен, да, с вами. И, естественно, для тех, кто рано или поздно все равно планирует, у нас большинство студентов планирует вернуться в Россию, диплом британский, диплом университета США, Канады, Австралии, ну, вы сами понимаете, проблем с трудоустройством уж точно в России не будет. Я так понимаю, вы тоже в Калифорнийском университете MBA получали.
Да. Ну, одно из MBA было бы буржуинское, скажем так. Правда, это было, как говорится, прям черт знает когда.
Ну, и как вот вы оцениваете? Стоило того?
Ну, у меня немножко другая история по причине того, что я... То есть, я даже когда, ну, я и до сих пор, можно сказать, наемник, потому что когда предприниматель говорит, что он там независим, на мой взгляд, это такая чертовская глупость. Вот я последний пример, по сути дела, Сергея Галицкого, который, ну, вот он наемник или он там может себе что-то позволить.
Ну, да.
Потому что ты наемник своих клиентов, поэтому это такая иллюзия, что когда кто-то рассказывает, а я вот там... Я говорю, да ты наемник, ты не лучший там последний уборщик, который есть. Но это была история про не то чтобы стало скучно, а захотелось понять, а что же там происходит. Другое дело, насколько это конвертируется в знания и подъем, потому что вот что я услышал у вас, это практика. Проблема заключается в том, что, ну, я не знаю, как в области дизайна, но с точки зрения, например, классического какого-нибудь MBA, в том числе как российского, так и буржуйского, не очень понятная штука, потому что я исхожу из следующего, что MBA – это, ну, по сути дела, набор кейсов. А если мы говорим, что это набор кейсов, то, например, российское MBA вообще перестает существовать, потому что, например, исходим, но представим, что сегодня 97-й год, и у меня есть MBA, например, российская, и у меня есть некий там опыт предыдущего управления, там мне всего лишь 27 лет, а я реально там 27 лет стал генеральным директором завода, в который мы там инвестировали совместно с банком, я там был, понятно, там миноритарий там какой-то копеечный, и вот у меня есть некоторый опыт, и представим, что я перевел это в некую образовательную программу, а потом наступает 98-й год. Ну, такой замечательный, когда я вот об этом много рассказывал, что я вытаскивал с бандитами, в очереди из бандитов деньги из Инкомбанка. Ну, потому что по-другому выжить нельзя. Представим, что вот у меня была первая, условно говоря, там курс, который мы составили по опыту некого Потапенко, ну, сейчас как фигуру речи используем. Он проваливается в 98-м году. Потом мы берем второго Потапенко, ну, условного Потапенко, его опыт берем 98-м, ну, хотя бы по 99-й, когда тяжелая там реинкарнация бизнеса, вытаскивание из долгов, все остальное. И потом у нас хренак, не знаю, опыт какой-нибудь 2004 года. И поскольку у нас вот таких переломов, ну, там, за мои, там, без малого уже... Хотя, ну да, в 89-м году я первую компанию зарегистрировал, без малого 30 лет в бизнесе, то есть я не могу... То есть если бы я писал бы условный учебник, то я бы очень сильно залип.
Переписывать прогресс.
А не то, что переписывать, это просто реально разные реальности. Вот даже, условно говоря, те книги, там две книги, которые там вышли мои, я понимаю, что, в общем, через очень короткое время их надо просто спускать в шреддер и говорить, слушайте, какой дебил это писал.
Ну, хорошо.
Поэтому я вот к этой части, да. Вот насколько это конвертируется. Просто у меня есть ощущение, как у работодателя, я могу заблуждаться, что вот зарубежные дипломы, они больше ценятся, может быть, даже не за сами кейсы, не за сами знания, сколько за структуру мышления, которое человек не даже не столько приобретает, сколько подтверждает за рубежом.
Абсолютно, да.
Я бы подчеркнул бы то, что когда люди едут на обучение за рубеж, они выходят из своей зоны комфорта, то есть они начинают думать на другом языке. Да, то есть если мы возьмем просто университетское, ну, первое образование, да, бакалавриат, все равно люди уезжают, они быстрее просто развиваются, у них развивается мышление, они смотрят, опять же, как живут другие там коллеги на Западе, да, то есть они, у них есть возможность, опять же, больше, ну, общаться на другом языке, и за счет этого, ну, как бы развитие.
Ну, я вот поэтому и говорю, что это не совсем, наверное, про кейсы, потому что, на мой взгляд, вот эта ценность, и ценность, переходящая в цену, потому что все-таки это разные понятия, она возникает немножко даже задолго до того, как этот персонаж попадает вам в лапы. Просто он не просто он выходит из зоны комфорта, там, ну, там сложно, зона ли комфорта, потому что, в общем, он может и в такой же зоне комфорта и находиться и там. Просто, на мой взгляд, он просто стремится к какому-то, ну, может быть, и внутреннему развитию, а влияет ли на это внутреннее развитие данный курс, вот большой вопрос.
Но я могу все-таки добавить, что большинство...
Я бы просто это просто разделил бы. То есть, понимаешь, да?
Да, да, да.
Потому что это вот пласт знаний, он может быть... Потому что я это оцениваю через себя, например. Вот я могу ли я сказать, что какой-то там кейс, неважно, российскую или зарубежную MBA, я мог бы вот просто, знаешь, калькой положить сюда.
Да.
А скорее всего, нет. Я вот, например, на российской MBA могу сказать, почему я ходил. Я когда приходил вечером после там работы, вот реально после работы это был вечерний, и когда мне там начинали лечить, например, не знаю, там преподаватель по логистике, что-то такое, карнет тир, я так на него смотрел скучным взглядом, говорю, да вот ты сдавал все на пятерки. Ну, вот у меня единственное, с логистикой мы зарубились, я получил 4 балла. Потому что я говорил, давайте я вас свожу просто на таможенный пост видно. И я вам все расскажу, как оформляется карнет-тир, к какому заходить таможенному брокеру, как проходят документы. А поскольку у него такая классическая модель, он говорит, не надо портить мне, как говорится, тут не гони волну, испортим процесс. Ну, это так, это моя ремарка. Так я вот, собственно говоря, ребят, люди, которые... приезжают, на ваш взгляд, они начинают цениться вот из-за знаний все-таки, по вашим оценкам?
Абсолютно точно нет.
Ага.
Наша российская система образования в плане знаний гораздо сильнее западной. То есть я оказался в Великобритании в возрасте 15 лет, и все, что я изучал следующие 2 года колледжа, я уже это в школе, ну, латвийской, я в Латвии рос, уже прошел давным-давно. И поэтому могу сказать, что точно не из-за знаний, а скорее из-за умения учиться. То есть я вот уже закончив университет, осознал, что как-то по ходу дела, и даже не в самом институте, а параллельно с учебой, я научился писать грамотные сопроводительные письма, составлять резюме. Я научился понимать, как работодатели хотят, чтобы я к ним, скажем так, подошел, чтобы
обращался,
да. И когда я приехал в Россию, мне было настолько без проблем. То есть никто в России тогда даже не думал, что можно через LinkedIn искать там глав HR отделов и напрямую им писать, заплатив за это там $2. И я использовал какие-то нестандартные вот эти приемы, которые в Англии широко используются.
И... Ну, и во всем мире, в принципе.
Ну, да, да. И то есть я понял, что у меня это образование британское, оно научило именно быстро разбираться в каком-то вопросе, в котором я вообще не разбираюсь, и как-то больше, что ли, приспосабливаться к жизни. Но вот мой диплом компьютерных наук, я не могу сказать, что я какой-то выдающийся программист, я могу точно сказать, что я гораздо слабее любого российского программиста, любого вуза.
Это как раз вот про зону комфорта, да, что все равно, если приезжает, допустим, обратно в Россию студент, который отучился где-нибудь в Великобритании, в США, у него появляются какие-то вот скиллы дополнительные, которые учат продавать себя на рынке. Да, а мы на самом деле ценим в первую очередь, ну, возможно, что люди могут этому обучиться.
Ну, не только, наверное, не только продавать, а сколько вообще вот по жизни быть чуть-чуть более приспосабливающимся. Потому что ты, я говорю, помимо самого университета, ты еще учишься выживать в чужой стране, находить язык с какой-то культурой абсолютно тебе чуждой.
Отмазываться от сессий.
Да, то есть как бы это все...
Ну, отмазываться от сессий, да как ни покажется странно, это тоже
в России, да,
важный навык.
Там это очень бюрократично, и там нужно реально креативить, нужно придумывать всякие потайные подземные такие ходы, как что сделать, чтобы вот экзамен не сегодня...
Там такая дипломатия в чистом виде. Это очень хорошая школа дипломатии.
Да, иногда можно... Это стимулирует иногда, что можно говорить на таком красивом английском, да, с posh акцентом. Вот абсолютно, чтобы тебя приняли. Тоже может быть.
Хорошо, если мы возьмем, положим на слайсер, как я говорю, клиентов. Вот давайте расскажем о 3 клиентов, прямо о группах. Что это за клиенты?
Я начну. Да. Самая основная, самая любимая – это менеджеры среднего звена, давайте их так назовем, которые хотят по карьерной лестнице, соответственно, достичь каких-нибудь более интересных позиций для себя. Вот. И они всем нужен вот английский язык, да, то есть бизнес-английский. Они хотят давать презентации на английском языке, там, вести деловую переписку, вплоть до холодных продаж, да, на английском языке.
Расширять свой бизнес за рубеж.
Да, расширять свой бизнес за рубеж.
Ну, это, наверное, это другой клиент, да, потому что это не менеджер среднего звена все-таки.
Вот. Ну, скажем так, это люди, которые дошли до того, что нужно инвестировать в себя, чтобы что-то представлять больше, чем они есть на данный момент, да. Это очень много, на самом деле, банковских рабочих, это очень много, вот, на самом деле, у нас очень много пиар-компаний, маркетинг, да, то есть люди, которые работают. И все хотят международные компании, все хотят занимать позиции, чтобы с партнерами общаться на английском языке. И к этому примеру я бы еще, допустим, добавил вот такие специфические курсы, как английский для летчиков, да, то есть...
Вообще достаточно забавный английский. Он какой-то такой...
Да, то есть нефтедобыча, финансы, юриспруденция, медицина. То есть людям нужны практические знания, языковые именно. То есть мы не говорим про дипломы, а как специалистов, а именно языковые знания. И они едут за рубеж, потому что это...
Неужели они не могут, условно говоря, здесь позаниматься, там, не знаю, с каким-то носителем языка и получить эти знания здесь?
Здесь вопрос очень сильно времени. За счет поездки за рубеж происходит полное погружение, когда у тебя нет возможности перейти на русскую речь, у тебя нет там даже мысли о каком-то языковом барьере или еще что-то. А мозг превращается в губку, которая просто все впитывает. Поэтому если у человека есть 2-3 месяца, да, чтобы перед прохождением, допустим, интервью в какую-то компанию, это является единственной возможностью, чем это растягивать в России. Безусловно, можно найти репетитора там, да, но это вот вопрос, опять же, вложений, которые тебя, капитализацию твоего личного бренда, скажем так, повышают.
Хорошо, Максим, вот тогда, исходя из этого, вот погружение, а имеет ли смысл вообще тогда, грубо говоря, где-то учиться? Может быть, просто человека, не знаю, забросить там в Лондон, вот пусть он как-то учит топик. London is the capital of Great Britain, и впрод.
Ну, вы знаете, вот шутки шутками, но на самом деле, помимо обучения в какой-то языковой школе, не меньшую, а, на мой взгляд, даже большую роль в изучении языка играет то, что мы селим наших студентов в принимающие семьи за рубежом. То есть это может быть взрослый человек, ребенок, но он оказывается в семье, как будто он снимает у них комнату. А эти семьи специально подготовлены, что они его постоянно вытягивают на диалог, сажают с собой ужинать, смотреть какие-то фильмы. И, наверное, вы в чем-то правы. Можно не ехать в языковую школу, а поехать вот так вот пожить в какую-то приемную семью, принимающую, походить по городу, по магазинам, спуститься в общественный транспорт, не знаю, сходить на футбольный матч Челси, посмотреть, вот как это все происходит. И да, наверное, это будет даже более эффективно, чем заниматься с преподавателем.
Ну, просто я при советской власти существовала такая мулька, когда был обмен на все в семьях, и, собственно говоря, ну, тогда прямого образовательного стандарта не было, но, по крайней мере, я помню, что, там, не знаю, может, из Чехословакии дети приезжали сюда, наши приезжали туда, там, вот, жили как раз в семьях. Я почему про это как раз вспомнил, что это была такая, ну, и хорошая языковая практика, там, и вот это все развитие. Окей, Миш, ты сказал об одном клиенте. Кто второй клиент?
Второй, я, наверное, сейчас уйду в высшее образование.
Да. Уходи, но только верни, только вернуться не забудь.
Вернусь обязательно. Да, основной сегмент, опять же, ну, мы представляем элитное, я бы подчеркнул бы элитное, опять же, потому что западное образование, да, то есть у нас очень много достаточно студентов ездят в университеты на специальности, которых в России просто, ну, скажем так, еще даже нету, да.
Как пример.
Как пример. Вот очень классный у нас в прошлом году был спрос на biochemistry,
Да, не матерись, там у нас женщины и дети.
Вот, на, ну, скорее всего, да, это биохимия, вот, biological science, biochemistry.
Там вот, все, что на био начинается, и дальше заканчивается словом технологии, да.
Ну, просто вот. У нас формально-то биохимия есть.
Нет, ну, да, эти есть.
Биотехнологии просто не настолько развиты, вот. И это на данный момент вот у нас был топом. Также подчеркну, опять же, тот же институт Марангони, который... Кто-то уезжает, чтобы научиться в Италии делать мужскую обувь, либо женскую обувь. Угу. И их учат, ну, реально профессионалы своего дела, либо ювелирному делу, да, то есть тоже учат. Вот,
представители топовых брендов итальянских, то есть именно ты вот учишься шить сумки Gucci от того, кто придумал шить сумки Gucci.
Gucci, да. Ну, то есть кто-то, я смотрю, на рынке садовод Gucci-то, Gucci не знаю, вот Gucci я видел там.
Это в Шанхае.
Это ну, Шанхае, да. Если... Да у нас тут вон рынок садовод, знаешь, да, был Шанхай нервно курит в стороне, по-моему.
Но если говорить о креативных специальностях, то помимо там моды и дизайна, это и киноиндустрия, Нью-Йоркская академия кино, это и мюзик, все, что связано с музыкальным бизнесом, да. То есть это, ну, те люди, которые вот они там, понимаете, то есть вот вся эта музыка, там, где эта музыка, там, где эта мода, там, где это кино создается, ты отправляешься туда.
Но там рынок, я понимаю, что он кратно больше.
В разы, да.
Миша, а вот смотри, вот ты положил, условно говоря, второго человека мне на там на распинание. Третий.
Давай про детей.
Про детей. Ну да.
Детишек.
НПС сразу. Нас очень любят родители, мамы, папы, которые вот с 12 лет отправляют своих детей учить английский язык в летние языковые лагеря. Вот, каждое лето в какой-нибудь маленький городочек, самый безопасный, какую-нибудь английскую ривьеру на юго-западе Великобритании под названием Торки. Да, то есть каждый год в одну и ту же семью, в одну и ту же школу, да, то есть с детьми там играют, занимаются. Дети самое, вот, кстати, недавно общался с подругой своей одной, которая рассказывала, что благодаря тому, что ее один раз родители в 12 лет отправили на изучение английского языка, вот, она, в принципе, ну, вот, как бы один раз ездила и говорит спокойно. Да, то есть это 100% англоязычная среда, и там на русском даже запрещают детям общаться. То есть такой вот лагерь. Но опять же, дети из зоны комфорта выходят и...
Ну, понятно, да. Получается полное такое погружение.
Абсолютно.
А, хорошо. Вот если мы... Это третий. Вот тогда возникает вопрос, какими каналами распространения вы идете? Потому что три очень, очень сильно разные целевые аудитории.
Каналы маркетинга,
конечно. Да,
непосредственно. Вот,
потому что детишки одна история, детишки. Менеджеры другая история, там, ну.
Школы, преподаватели, да, непосредственно корпоративные клиенты, в том числе. Да, то есть запросы вот больших корпораций, запросы банков, даже нас сами даже уже ищут. Вот. Ну и помимо этого, конечно, но самое главное, мы же блог недавно начали свой. Вот посвященное образование.
Я боюсь, что какой бы топовым блогером вы не будете, потому что все-таки YouTube это такая развлекательная среда. Даже то, что нарежут из вас, ну, просмотров там, ну, 60 тысяч будет, ну, максимум.
Мы тут баттл решили записать, значит, Михаил будет представлять США, а я буду представлять Великобританию. И мы в стиле versus баттла будем, значит, друг друга унижать и свои позиции.
Тогда уж лучше, знаешь, Шотландию хоть против Англии выставить, но там, понимаешь,
Франция победит однозначно.
Ну, да уж, это
тут будет противостояние виски против бренди, так что...
Да вот именно, вот это было бы как раз любопытно. А Штаты против, там...
Там понятно, кто победит.
Ну, поэтому как-то несерьезно. А вот, как говорится, вытащить шотландцев, это было бы идеально.
Идея. Ну, на самом деле, у нас основной канал маркетинга, это, естественно, интернет-маркетинг. То есть мы весь бизнес изначально строили.
Ну, неужели вы в Яндекс.Директ сажаете кучу бабла?
Да. Да.
То есть
да.
Вы выводите сайт в топ?
И сайт, и контекстная реклама, и социальные сети.
По вашим оценкам, что лучше работает, вот если мы опять-таки по каналам разложим?
Лучше всего работает сарафанное радио.
Ну, сарафан, понятно. Сарафан да. – это все-таки уже притча в языцах, но сарафан нужно создать. До сарафан – это что?
Мы все 4 года работы... Все яйца, извиняюсь, складывали в одну корзину под названием интернет-маркетинг. Угу. Сейчас мы...
Ну, там все-таки тоже корзин тоже много. Интернет-маркетинг тоже делится.
Безусловно, SEO-продвижение, безусловно, контекстная реклама. То есть, ну, мы здесь рынок не изобретали. Мы сделали ставку на то, что мы будем делать, мы сделаем гораздо качественнее наших конкурентов. И... Весь акцент наш был именно на интернет-рекламе. И, собственно говоря...
Ну, вот сейчас, по твоим оценкам, если вот разделить контекст, SMM, угу. Что? Что, то вы вот, ну, на что имеет смысл-то вкачивать деньги и что дает наибольший возврат?
Поисковое продвижение, я считаю, что это вообще...
То есть надо быть в десятке Яндекса?
Надо быть в десятке, да. Ну, я, нет, не в Яндекс, в Google. Уже в Google.
Все-таки в Google.
Уже нужно инвестировать в Google. Яндекс пока да, угу. Но то, как сильно перетекает... приоритеты с Яндекса в Google, это просто поражает. И на самом деле вот этот 2016-2017 год, они просто стали переломным. И мы сейчас, у нас бюджет больше на Google уже, чем на Яндекс. И аудитория гораздо более качественная. Она mm-hmm. гораздо более современная. Все-таки Яндекс это больше люди чуть старшего возраста. Google это все-таки моложе, более динамично принимают решения, более оперативно принимают решения. То есть это наша аудитория прям.
Окей, а хорошо, об этом мы продолжим говорить после короткой рекламы, поскольку мы тоже иногда зарабатываем деньги. Не переключайтесь.
Курс Потапенко. То, о чем не говорили по радио.
Хочу, чтобы вы поняли масштаб той несправедливости, которую я вынужден переживать вот уже полгода. И самое противное в этом то, что никто не пытается увидеть очевидные вещи и сделать правильные выводы. Читайте выступление Кирилла Серебренникова в суде.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог Глеб Павловский. Эфир ведет Оксана Пашина. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Слонян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Вольфыч, Ксения и Геннадий. Служивый сиделец.
18 яиц Акмаля Русли и 42 миллиона батов. Юани горят.
Медвежье ушко и трансвестит обоего пола. Цыганка Рита.
А также чучела с головами в виде тарелок с изображениями демонов не работали. В программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
В пятницу за 12 минут до полуночи. С повторами в другие дни, в зависимости от того, когда вы слушаете эту программу.
Эхо Москвы.
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, мы продолжаем. Это курс дядюшки По. Я Дмитрий Потапенко, и мы говорим о вещах неосязаемых. Практически вот это «Let's speak from my heart». Ребята вот как раз мне тут решили перевести эту красивую фразу, потому что, в общем, слушая нашего господина Мутко, я просто наслаждался текстом, построением фраз, акцентом. Я считаю, что он должен преподавать у нас высшие курсы английского языка.
Ну вот, кстати, ну вот Мутко, он же представитель власти. Ну, представитель власти. Вот вы спрашиваете, для кого? Представляете, отправить таких высоких чиновников на обучение, чтобы они усовершенствовали свой английский, как это сильно поднимет уровень нашей страны?
Максим, понимаешь, дело в том, что это было, если бы у него было, если бы у них было у кого-то желание. Ведь потому что, знаешь, у меня тоже абсолютно не безупречный английский, да, абсолютно, потому что, ну, язык, он теряется, потому что если нету потребности. Вот это такая штука, ну, как написание. Я быстро восстанавливаюсь, но при этом все равно, еще раз говорю, теряется. Да, это вы знаете, и все, кто уезжают, приезжают. Да, чем дольше проходит, там понятно, что сначала ты понимаешь, потом ты криво говоришь, и потом ты начинаешь вспоминать даже там какие-то словечки, которые это не было. Но сначала ты говоришь, но, как говорит Мутко, то есть это была настолько песня, ну, то есть это надо было банально, хотелось сказать, что, ребята, ну, не знаю, наймите там англичанку, ну, потому что он знал, что он поедет, он знал, что у него будет выступление.
Его же там в дверях где-то застали, он выходил там.
Да, ну, вот, ну, хотя бы там взять англичанку, там, как преподаватель, не обязательно носитель там английского языка, хотя бы за три дня до, чтобы она поставила, ну, хотя бы минимальное... попытку, я скажу так, минимальную попытку произношения, минимальную попытку формулирования фраз не по бонку, а хотя бы, ну вот, ну что-нибудь он мог бы там вернуть. Ну вот это да, это вот даже не вопрос престижа, просто вот у меня вопрос, ну, был больше такой, тебе мужик самому-то вот как-то так ничего не цепляет, ладно, черт с ним, престиж, рабочее место, вот самого как-то так не цепануло, что ты как лошара как-то выступаешь. Нет, конечно, ты сейчас, конечно, там в топах Яндекса в поисковике, но меня бы, например, цепануло. То есть я, когда давал интервью, даю интервью вот зарубежным каналам, то я честно скажу, что я стесняюсь там. Это нормально, я понимаю, что я стесняюсь говорить на английском, потому что я понимаю, что хотя их все устраивает, я даже на BBC, там есть программа про бизнес на российский, я несколько раз там выступал, но я когда себя слышу, думаю, господи, вот ну, заткните этому парню пасть, потому что вот грубо, резко и там, ну, то есть это точно не надо долго учиться. Но их удовлетворяет, и понятно, что там со временем улучшается английский, но вот для интервью все окей. Но вот когда это действительно государственный чиновник, и это было все-таки официальное выступление, хочется сказать, ну, хотя бы три дня. Ну, хотя бы. Просто три дня бы подрессировали бы, и оно что-то получилось. А так вы правы, ну... Было бы неплохо, чтобы он туда поехал и поучился.
Дадим номер телефона нашей компании.
Безусловно. Ну, я думаю, что он найдет, только другое дело, что он не воспользуется. Миша, понимаешь, вот это основное, это учиться, лениться и жениться невозможно заставить. Вот это должна быть потребность, потому что почему я начал-то у тебя пытать, условно говоря, на клиентов? У них я понимаю, какая причинно-следственная связь. То есть у каждого из них есть потребность, которую он удовлетворяет, потому что невозможно насильно. У меня в этой связи хотелось бы продолжить про детей. Вот здесь мотивировочная схема немножко такая из меня вылетает, потому что у тех, кому нужно, условно говоря, пройти интервью, подняться по лестнице, мотивировочная схема понятна. Ему нужно получить денежку, или кто-то там планирует, пусть, может быть, это фантазийно, может, это вранье, что он там получит, он вложит там в обучение там 10 рублей, а получит 20. Ну, вранье, он может себе врать. Вот про детей.
Самая лучшая аудитория, потому что на самом деле, вот немножко противоположно тоже скажу, что родители понимают, что куда тратить деньги, куда инвестировать, как не в детей. Самое лучшее, что они могут сделать.
А дети, вот смотри.
А дети, у нас есть замечательный пример. Мы говорим так, что вот нужно научиться плавать. И вот родитель так подходит к ребенку сзади, толкает его в бассейн, либо там с яхты в океан, и ребенка нет выбора, как ему нужно вот научиться плавать. Вот,
но это уже в определенной мере насилие, собственно говоря. Ребенок не может бунтануть, сказать, слышь, папа, я, конечно, все понимаю, но вот к этим вот там Смитам или там, неважно, я к ним не поеду. Вот они там сейчас бухать будут, а я тут все буду английский изучать.
Ну, почему бы нет, 12 лет? Зачем бухать? Можно английский изучать.
Ну, в общем, как вариант, согласен. Хорошо. А когда мы говорим о детях, то есть с какого возраста, по какой возраст обычно вот это обучение?
От 9 лет до 17, наверное, я подчеркну. До 16 пусть будет. До 16 там уже взрослые курсы идут. Вот. В принципе, нет. Есть исключение, когда кто-то уже в частную школу в Великобританию 7-летнего ребенка отправляет, допустим, на обучение в престижную. Да, там футбольный клуб Челси, да, то есть там можно заниматься футболом, если чувствуешь, что ребенок уже занимается футболом, да, то есть ему нравится футбол. Теннис профессиональный, да, то есть можно совмещать курсы английского с теннисом, курсы английского с танцами, с футболом, с театральными уже какими-нибудь курсами, да, с искусством. Верховая езда, даже, да, вот с 10 лет у нас есть курсы в Брайтоне непосредственно. Дети остаются очень довольными за счет того, что, ну, кто-то же, допустим, в какие-то лагеря в Подмосковье отправляет детей, все равно, да, сбагривает их как-то. А тут есть возможность, что отправить в Великобританию, это первое.
Ну, ваш функционал, смотрите, там есть, вы являетесь оператором в данном случае, а там кто-то что-то делает.
Да, мы являемся агентством. То есть мы сотрудничаем с рядом образовательных провайдеров по всему миру. Они предоставляют обучение, мы предоставляем клиентов. Как бы немножко иногда наши коллеги, партнеры, да, по рынку немножко стесняются говорить, что они являются посредниками, да. Ну, как, мне кажется, мы вообще не стесняемся сказать это слово. Мы посредник между клиентом и школой, и учебным заведением. Почему нужны такие посредники, как мы? Потому что все учебные заведения зарубежные не могут открыть свои офисы в России, не могут на всех языках иметь своих представителей, консультантов, которые будут помогать в зачислении, в оформлении и так далее. Да? Поэтому мы являемся посредником, называется образовательное агентство, но нам, скажем так, не страшно об этом говорить, потому что мы за свои услуги не берем никакую комиссию.
То есть мы официальные представители, да.
То есть вам, по идее, по формальным признакам платит та страна.
Да, так, нам платит.
Бизнес-схема-то должна быть такая.
То есть для клиента нету никакой разницы. Пытаться как-то там самому поехать в Великобританию, где-то там искать, с кем-то на английском разговаривать, как-то пытаться своего ребенка туда отправить, либо просто прийти к нам, где мы в красивом офисе, по-русски, все расскажем, подскажем действительно хорошую школу.
Преимущество нашего агентства, да, что на самом деле мы по всем школам сами ездили и просто знаем, что кому понравится.
Да, кстати, то есть вот мы не по брошюркам там, вот эта трешечка хорошая, возьмите там, да, у моря 200 метров, а мы всех наших консультантов, всех наших сотрудников регулярно отправляем туда, чтобы они сами пожили в этих резиденциях, поучились в этих школах, и только они имеют право консультировать только по тем школам, где сами были. То есть кто-то несколько раз уже в несколько школ объездил. Что касается университетов, тоже там мы с Михаилом тоже в разных там университетах бывали, учились. И, в общем-то...
Как раз я в Шотландии, Максим в Англии.
Так что ж вы мучаетесь? Как и Соединенные Штаты. Так тут же надо, собственно говоря, вискаться против Бренди. Фигаси, что вы фигня-то занимаете? Я буду у вас этим, как у рефери, который будет разнимать. Вы, главное, наливайте только с двух сторон по чуть-чуть.
Хорошо. Может, и после праздников сразу.
Да. Ну, да уж, гулять так гулять. Эй. Хорошая мысль. Окей, хорошо. А как изменился средний чек и как повлиял так называемый кризис?
О, это потрясающая тема.
Ну?
Когда мы с Михаилом безбедно жили в Лондоне, Михаил работал в сфере продаж, я работал вообще в банковской сфере, и нам пришла эта идея, и мы уже, скажем так, подписались под ней. Курс фунта к рублю был
50.
Ну, за один фунт давали 50 рублей.
Сейчас, по-моему, 78, что ли?
Когда мы с чемоданами 80. Оказались 80. На белорусском вокзале, курс рубля был 125 к одному. Поэтому мы оказались здесь в такой ситуации, когда как раз был
2016
год.
Да, этот вопрос был законный.
Он был очень законный. Но вот, помните, вы спрашивали, неужели там родители видят какую-то ценность? Вот вы не поверите, мы в тот период, мы сняли крошечный офис на Плющихе, 20 квадратных метров, у нас туда влезал один диван и 12 квадратных метров, да. И нас вытянули родители, которые отправляли детей. Ни о каких университетах тогда речь не шла, ни о каких курсах английского там для взрослых, профессиональном образовании речь не шла. Нас спасли родители, которые отправляли своих детей, несмотря ни на курсы, ни на что. У них были свои сбережения. Они в течение года планомерно откладывают на эту поездку ребенку и сохраняют деньги в валюте и отправляют. То есть вот мы первое время начинали как раз с детских языковых поездок. Угу. И я вот мы тоже с Михаилом недавно смеялись, что вот с тех пор, как мы открылись, ни разу не было такого вот периода, когда можно было сказать: вот сейчас хорошее время делать наш бизнес. Вот,
ну
вот,
всегда честное, время плохое.
Честное слово, вот не было такого момента, что мы могли сказать, вот это был хороший сезон. То есть постоянно то, значит, кризисная ситуация, то курсы валют скачут, то США недавно вот с визами закрывало, у нас там около 200 студентов не смогли поехать на обучение именно из-за того, что вот в Москве и по России были вот эти закрытые консульства.
То есть, ну, через Беларусь надо решать.
Ну, мы, да, мы решали, что могли через Латвию, через Белоруссию,
Германию,
Киев, но как бы...
Не, ну я понимаю, там теряется время, потому что, да, там даже со соседней страны теряется время, а зачастую студенты готовятся там, ну, если не в последнее время, но так. Очень,
да, поэтому время, конечно, нереально кризисное, и мы ждем, когда оно закончится, и вот тогда...
Вот тогда?
И вот тогда...
Тогда можно начинать ваш бизнес.
Да, да, да.
Сейчас, я так понимаю, это больше благотворительность.
Ну...
Сколько у вас сейчас клиентов суммарно? Вот за год вы пропустили, год закончился, если подбить финансовые итоги года.
Больше 1000 на языковые курсы и около 100 на программы высшего образования.
Угу. Программа высшего образования – это типа MBA?
Это MBA, просто ну, университет, бакалавр, магистратура.
Угу. Если по специальностям, условно говоря, разделить по высшему образованию, это вот так вот разделить, так как бы это пошло бы? Что на что? Да, Миш?
35% будет однозначно менеджмент, бизнес, финансы, экономика. Процентов 20 будет IT, компьютер сайенс, компьютеры, да. И остальные я бы вот как раз-таки про биомедицину бы. Да, туда биомедицина, мода-дизайн, киноиндустрия, да, опять же музыка. Вот это вот пусть будет последние 40% всего.
А когда эти... Есть ли процент вторичной покупки?
Есть. Однозначно это ну, НПС. Да, то есть у нас 95% удовлетворенных всех студентов, да, которые с нами ездят, вот именно если про курсы английского языка за рубежом. Да, и обычно это работает так. А если человек один раз поехал на изучение английского, ему все нравится, он с такими положительными эмоциями потом обратно приезжает. Да, то есть это без цирроза печени, да, как из Турции либо Египта. Да, а сейчас, кстати, расскажем про All Inclusive надоел.
Да.
Вот, да, он приезжает с положительными эмоциями, чувствует результат, ну и, конечно же, опять хочет повторить это приключение. Правда, уже в другом городе. Если, допустим, один раз он ездил в Лондон, потом, ну, через полгода на следующий отпуск, допустим, он может поехать в Нью-Йорк. Касаемо вот как раз детей, да, вот один раз отправили, и так до 16 лет, то есть каждое лето, дай бог всем здоровья, да, то есть отправляют финансового благополучия. Отправляют,
да. Дорогое удовольствие получается.
Вы знаете, самое интересное, что все хотят выучить английский язык, да, и вот когда вот мы рассказываем, что там курсы обучения, с первого дня общаетесь только на английском языке, проживаете в семье, да, на протяжении 2 недель, общаетесь только на английском языке, знакомитесь с народом, рассказываем красочно, да, и потом называем цену 1000 евро за 2 недели обучения и проживания, И все задают один и тот же вопрос. А почему так дешево?
Ну да, иногда... у меня что-то как-то так тоже залипает.
Вот, 1000 евро, 2 недели, это там...
Обучение, ну, да, это без учета, наверное, билетов.
Нет, без билетов, да, обучение и проживание на 2 недели. То есть сверху...
Еда?
Да, да, в семье включена завтрак и ужин чаще всего.
То есть 500 евро в неделю.
500 евро, ну, в неделю. И,
ну, что-то как-то...
Вот, мне кажется, нам нужно просто
цене
повысить,
поднять
потому, что, чтобы хотя бы не вызывать
сомнения. Раза в 3, да.
На самом деле, это вот...
Не, ну, на самом деле, это классика маркетинга. Хочешь повысить количество клиентов, подними цену.
Ну, мы активно...
И уже другого варианта нет.
Ну, мы всегда предлагаем тогда чуть больше срок. То есть, если у человека есть возможность...
А на какой срок обычно едут? Хорошо.
Можно поехать, вот, допустим, на полгода. На 24 недели. Это когда человек со средним уровнем английского, чуть ниже даже среднего.
Ну, да? Все-таки, наверное, вот если говорить про детей, я так понимаю, это месяц?
Ну, от 2 недель до 4. Это самое популярное количество недель. От 2 до 4. На 1 неделю нельзя поехать, потому что 1 неделю только адаптация.
Ну, да.
От 2 до 4 это самый популярный.
На все лето можно взять, поехать на 10 недель, там дойти, скажем, 2 уровня английского, сразу просто перейти.
И из чего состоит сама по себе программа? Ну, то есть, вот, условно говоря, человек приехал в семью в Лондон, то есть... Та семья его как-то осознанно куда-то таскает, условно говоря?
Ну, тут разные модели, это очень сильно...
Да, вот какая модель поведения?
Да.
Я так понимаю, что это не совсем языковые курсы, это некое все-таки изменение модели поведения, стиля жизни.
Ну, смотрите, то есть здесь замешаны несколько партнеров. Есть языковая школа. Туда студент каждый день
все-таки
ходит учиться в классе. То есть он занимается с преподавателями. Все преподаватели имеют там сертификаты CELTA специальные. Это для тех, чтобы учить иностранных именно студентов. Они занимаются, учатся. Это суперкачественное обучение. Но самое интересное, что после того, как занятия закончены, школа предлагает еще и внеклассные мероприятия. То есть вы можете...
Что это за внеклассные?
Конкретно. Значит, они собираются в группу, все студенты, и идут, допустим, в музей. Или идут, допустим, на футбольный матч Челси. Или идут, допустим, на концерт какой-то. Или пеший тур по паркам Лондона. Или там пеший тур по Централ Парку в Нью-Йорке.
То есть, группа смешанная или это...
Смешанные. Вот, это наши условия. Мы работаем только с теми школами, где мы гарантируем, что вы будете единственным русскоязычным в классе.
Ну, понятно,
то
да.
То есть вы можете там где-то в коридорах еще кого-то русского увидеть, да? Но акцент на том, что в классе вы единственный русский, у вас просто не с кем там будет на своем языке.
Ну, значит, да, потому что это психологическая мулька, ты все равно зацепишься за своего соотечественника.
То есть после обучения ты там весело проводишь время со своими одногруппниками, опять же общаясь на английском, и когда ты приезжаешь домой... Приемная семья, вот принимающая, да, она тоже не дает тебе там запереться в комнате, грубо говоря. Ну, если есть желание, ты всегда можешь спуститься, пообщаться, узнать немножко про культуру страны. Это же, вот вы представляете, как интересно узнать вообще у британцев, или у американцев, или у канадцев, что они вообще знают о России, или там, что они думают про Россию.
Ну, очень мало ничего знают.
Ну, вот... И рассказать им
про политику.
Про политику.
Сидите за столом, да, ужинаете, и британцы...
Ну, они очень даже интересуются, на самом деле.
Либо британцы рассказывают...
Но дело в том, что тот блог, который я пишу, там подкаст, который я пишу на русском, у меня поступают запросы из русских стран, что я вроде... Ну, они переводят там гуглом переводчиком или еще им кто-то переводит. И я не предполагал, что даже та информация, которую обсуждают, даже там про магнит или там еще что-то про российский бизнес, это будет любопытно. Ну, то есть я чувствую, что придется учить английский в очередной раз, или, по крайней мере, хотя бы нанимать переводчика, чтобы сначала переводили, а потом уже самому опять все-таки учить английский. Потому что на том уровне, на котором говорили на русском, я, к сожалению, да, надо долго выучивать. Потому что идиоматический оборот, который я применяю, это достаточно сложная история.
Ну вот, кстати, еще хотел упомянуть. Вот представьте, что вы в эту поездку отправляетесь не как целенаправленная поездка по получению новых знаний, а мы сейчас активно пропагандируем такую тему, что это можно отправляться как вместо потребительского туризма. Там,
ну,
в формате...
На мой взгляд, это наиболее самое правильное. Когда есть цель, но и она не привязана к изучению языка.
Вот, и мы запустили...
Язык как инструментарий достижения другой цели.
Абсолютно верно. И вот мы пытаемся сейчас продвигать, у нас такая даже компания есть, называется All Inclusive Надоел, рекламная компания, где мы сравниваем цены на отели, там, допустим, All Inclusive Турции, там, Таиланд, Египет, и сопоставляем их с теми поездками зарубежными, которые мы предоставляем, и там люди понимают, что деньги-то те же самые, но мы говорим, россияне, попробуйте хотя бы один разок ради вот изменения. Попробуйте что-то новое.
Ну что ж, ребят, время, как ни покажется странно, уже истекло. Вот на этой оптимистичной ноте давайте будем пробовать говорить чуть лучше, чем говорит бывший министр спорта. Глядишь, оно в жизни пригодится и может вылиться в конкретную копеечку. У меня были в гостях Максим Гребенюк и Михаил Малахов. Спасибо, ребят, что зашли.
Большое вам спасибо.
Большое спасибо.
Ну и всем до встречи. Не переключайтесь.
Курс Потапенко.